8 глава. Матфей начиная, ну, продолжая свое повествование об Иисусе Христе, значит, у него там такой сюжет, что заканчивается Нагорная проповедь, и Христос начинает как бы действовать, да, являя себя как бы сказать, как кто? Как царь и Бог, да? Чудеса, они достаточно были наглядными в плане того, что они рассказывали людям даже вот это странное чудо превращения воды в вино, оно тоже о чем-то говорило. Как вам кажется, о чем? Да, о радости в Царстве Божьем. То есть, когда из вот этого, из вот этого пресного состояния, на самом деле, приходит радость. Ну, это все единственное было сделано на подручных средствах, что называется, да, потому что на свадьбе вино источник веселья и радости. Да. Поэтому как-то так. Вот. В итоге случай такой был единичный. Да? Может быть, еще какие-то, если вы чудеса какие-то вспомните, нетипичные какие-то, да, вот в отношении там, допустим, чего-то там, то, ну, да, когда так, умножение хлебов и рыбы, да, тоже о чем-то. Не, они все, все нетипичные, но они все информационные. Все чудеса, они показывают на что-то, да, на какую-то черту небесного царства, которую Христос приносит. Да? Поэтому, когда здесь вот он, как бы, когда вот Матфей пишет о том, что причиной стало, он взял на себя наши немощи и болезни, то как раз вот это и эти чудеса, они как раз и показывают, что Христос, благодаря тому, что он пошел на крест, он имел эту власть, да, над болезнями, и имел эту власть над грехом. Он показывал это все постоянно. Так. И потом мы видим, что Христос вдруг, да, во время такого большого столпотворения, что называется, садится в лодку и плывет на противоположный конец вот этого озера. В принципе, мы тоже об этом говорили, почему причина такого странного поведения. Вероятнее всего то, что на самом деле Христос, он не ставил целью устраивать вот эти вот, ну, как бы, то есть, когда ажиотаж становился очень большим, то он уходил, сознательно уходил, то есть, возил учеников, сам уходил на гору, куда-то там в одиночные места помолиться, уединялся и так далее, да, мы говорили с вами, что это из-за того, чтобы люди способны были слышать.
Или все-таки для того, чтобы отдохнуть.
И для того, чтобы отдохнуть.
Потому
тоже.
Что он же был человек.
Да, и он был человек, естественно. И для учеников тоже, для него покушать. Мы видим, да.
Там в одном месте и покушать некогда им было.
И покушать некогда было на самом деле. Да. И для того, чтобы отдохнуть, я думаю, и для того, чтобы еще и ажиотаж немножко спал. И помолиться тоже, да. Но тут мы видим, на самом деле, очень уставшего Христа, который во время бури, несмотря на брызги и волны, спит в лодке. Во время бури, как мы уже говорили, Христос замученный спит. Ученики еще имеют силы, как-то бодрствуют, но вот в ужасе видят, что тонут. И будят Христа и говорят, вот, что, ну, как сказать, спасти нас, погибаем. Христос их упрекает в маловерии. Тоже мы тоже говорили, что это, ну, достаточно такая типичная человеческая реакция, ориентироваться на внешние обстоятельства, да, к сожалению. Мы так как-то устроены, что очень сильно сориентированы на внешние обстоятельства. Вот пока все хорошо кругом, слава Богу, Бог рядом, аллилуйя, и Бог действует, и все такое, да. Тут же ситуация поменялась, что-то стало плохо, и как-то уже Бога не видно, веры как-то мало, и, в общем-то, погибаем явно из-за того, что где-то Господь отвернулся. Христос встает, запрещает, мы говорили, это самое, причем запрещает это от первого лица ветром и морю, и в тот же момент происходит великая тишина. Люди, написано, удивлялись и говорили, задавали себе этот правильный вопрос. Кто это, что ветры и море повинуются ему? Да? Тоже такое свидетельство, что люди умеют задавать правильные вопросы, но не всегда находят правильные ответы. По причине чего? Слишком необычно, слишком странно, слишком страшно. И на самом деле, задавая правильные вопросы, иногда мы просто-напросто, как бы сказать, оставляем ответы для ясности, для того, чтобы на самом деле, ну, потому что нам ответ получить слишком уж, не вмещается у нас, вот этот самый ответ, да? Потому что, в общем-то, понимая и анализируя логически, да, то есть если вдруг кто-то говорит морю от первого лица или ветру от первого лица, стихии, то есть бездушной совершенно, тебе ничего не должны, и от тебя никаким образом не зависящий, если вдруг кто-то говорит ему, волк, не перестань, а она на это все дело реагирует, то что? Вывод какой? То он хозяин этой стихии, да? Потому что он не просит, Господи, ну, мы понимаем, что Бог хозяин этой стихии, он не просит, Господи, останови эту бурю, пожалуйста, вот она тут нам мешает на скорую тойку. Нет, он говорит от первого лица, и это все прекращается. Значит, он хозяин этой стихии, значит, он творец, по большому счету, этой стихии. Вот, ну, логически так, да? Но ученики пока что, они просто задают правильные вопросы. Они боятся себе ответить слишком сложно. Как вот этот вот молодой 30-летний человек может быть хозяином и творцом? Да, вот как это возможно? Это тоже очень тяжелые моменты. Пророком, да, даже пускай каким-то там, как его признавали этим, воскресшим пророком, пускай даже великим, да? То есть каким-то образом, ладно, он там лежал где-то там, потом воскрес, потом пришел и так далее, и так далее. Но уж чтобы самим, так это уж слишком. Хорошо. 28 стих. Матфей называет, и когда они прибыли на другой берег, в страну Гергесинскую, пусть вас не смущает описание количества бесноватых. Это не неточность описания, неточность изложения людьми. То есть каждое Евангелие имеет человеческий фактор. То есть и если, допустим, Матфей пишет для евреев, да, то у него много, соответственно, цитат для евреев. У него очень много деталей, таких, которых, в общем, свойственно счетоводу. Да, и, в общем-то, если касается количества, если честно, я больше склонен верить Матфею. Марк писал со слов других, во-первых, а во-вторых, все-таки Матфей любил считать, ну, в смысле, умел считать, да, считать умел. Да, точность любил, он был этим мытарем, да. Поэтому, как бы сказать, вот эти моменты, вы попробуйте одно и то же собрание, ну, в смысле, одно и то же событие расспросить у разных свидетелей, даже через день, когда это все было, даже в тот же день, когда это все было, да. И что получится у вас, да? Да, да, да. Вот сделайте такой эксперимент. Вот после понедельника или после воскресного собрания поспросите у нескольких людей, сколько людей было на служении. Ну, хотя бы приблизительно. Да? Я думаю, что цифры будут сильно разниться. Да? Поэтому кто сколько там, я не знаю, запомнил, кто сколько заметил, не так важно. И потому что суть не в этом, сколько было этих бесноватых. А суть в том, что с ними произошло, с этими бесноватыми. С одним или с двумя разницы никакой нет. От этого наша вера во Христа и в его власть никаким образом не страдает, тем более описание происходящего, оно абсолютно идентично. Да? То есть были бесноватые злые, потом что? Христос их освободил, бесы перешли в свиней, и в итоге бросились в море. Все. Что то повествование, что это повествование абсолютно идентично, отличается количество вот этих самых бесноватых. Да, количество бесноватых, я говорю, что совершенно никаким образом на суть истории не влияет. А просто говорит о том, что люди все видят и помнят по-разному. Да? Хорошо. Хорошо. Прибывают они в эту страну Гергесинскую, и его встретили два бесноватых, которые вышли из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел ходить тем путем. Хоронили вот таким вот образом. Вырубали, вырубали пещеру, в этой пещере делали полочки, если была большая семья. Если там, если человек богатый, он мог позволить себе одиночную там пещеру там и так далее. Вот. Потому что все-таки рубить известняк даже тогда было, и сейчас, я думаю, работа весьма тяжелая. Вот. Поэтому эту пещерку приваливали камнем. Если могила была заброшена, то камень мог или отвалиться, либо там разрушиться и так далее, и так далее. И получалось, что называется, вот такая пещерка для жилья. Да? Так как этих бесноватых, в принципе, наверное, выгнали из своих домов, из городов, где они жили, их туда не пускали, то эти ребята нашли себе место вот в этих вот, что называется, в гробах, как здесь написано. То есть, чтобы это не было представления, что вот там стоял, как у нас, деревянный гробик, и они там, это самое, в нем жили, да? То есть, прятались в нем. Нет, это были маленькие пещеры, в которых можно было укрыться от холода, от дождя, от зноя. То есть, поэтому именно они там и жили, вот эти самые бесноватые. Еще информация, они были весьма буйные, весьма свирепые. И даже говорят, что даже никто не смел проходить тем путем. Проблема была страшная. Да? И вот, ну, представьте себе, на самом деле, что вот если на самом деле есть, такая вот, есть такое явление, это большая проблема для всего города. Во-первых, это, ну, как сказать, во-первых, там, ну, ты уже не можешь там ходить. Это уже само по себе. То есть есть место, где на самом деле появиться страшно. Да? Потому что там могут выскочить два таких свирепых существа, перепугать, покалечить, я не знаю, что там. То есть люди боялись ходить. Плюс еще они живут на кладбище. Да? А время от времени кладбищем приходится пользоваться. Да? И вот чтобы похоронить покойника, представьте себе, что нужно сделать, какое мероприятие нужно провести, чтобы этого покойника где-то похоронить. Да? То есть либо вообще кладбище заброшено из-за них. То есть там, в общем, проблем куча. 29-й. И вот они закричали, что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас. Такая вот интересная, тоже интересная вещь. Христос все намекает людям, кто он такой. Люди задают правильные вопросы, но пока что отвечать на них не решают. Да. Без всяких вопросов, да, узнают и говорят истинную правду. Да? И говорят истинную правду. Они, как только увидели, они говорят, что тебе до нас, Иисус, и говорят, называют его кем? Сын Божий. Да, Сын Божий. И пришел ты сюда прежде времени мучить нас. Они понимают о своей участи, они понимают, кто такой Иисус, у них никаких вопросов нету, они объявляют это вслух. Да, причем так особенно даже не стесняясь. Да, то есть они вот как-то так с Иисусом так как-то напрямую беседуют. Ученики, кстати, тоже наблюдают, и люди тоже наблюдают за этим, за всем делом. И опять же, выводы делают очень странные. Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его, если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И он сказал им, идите. Значит, читаем дальше. Они выйдя, пошли в стадо свиное, и вот все стадо свиней бросилось крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватым. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, увидев его, просил, чтобы он отошел от пределов их. Ну вот такая вот история, но давайте подумаем. Что, во-первых, что за странная сделка? Вот скажите мне, вот как вам кажется? Тут, конечно, можно только догадываться, но как вот ваше мнение, вот, что вот это за странная сделка? Да, то, что они вот слушаются, это 100%, на самом деле видно все замечательно, хорошо и так далее, да? Но вот что вот это за странное приключение со свинками? Я слышал одну версию, что говорит, это были, говорит, бесы самоубийства. Это были духи самоубийства. И вот они, значит, бесноватых мучили, никак не могли убить, а вот свиней Христос им разрешил, и они, значит, свиней этих всех погубили. Мог их просто куда-то выгнать и все сказать, вот, ну не разрешаю, просто уходите и все. Где мы видели, что тут нужно было обязательно, чтобы освободить бесноватого, привести поросенка, да? Мы не наблюдаем такой тенденции в изгнании бесов у Христа, нет? Написано, до этого мы читаем, что, что да, до этого мы читаем все очень ясно и просто. Написано, что он изгнал духов словом. Изгнал духов словом просто сказал, и они ушли. То есть не надо было приводить поросенка, чтобы этот бес перепрыгнул на поросенка, и потом поросенка выгонять в это самое, куда-то там топить его зачем-то и так далее. То есть такого сложного процесса, ну, вот мы встречаем первый раз. Ну, я еще раз говорю, версия с телом немножко не выдерживает критики, потому что очень быстро это тело закончило свое существование.
Если бы
заинтересованы были в теле, эти бы свинки бы разбежались и терроризировали бы население дальше. Уже пойдем, уже это самое, не знаю, там, скопом там, или не знаю, там, кусали бы, лежали бы.
Не, ну, однозначно тело нужно, потому что написано, что дух бродит по безводным местам, и сейчас... пристанище, и не находит, возвращается обратно в тот дом, где был выгнан.
Да, чистый, выметенный.
Да, если он выметен, он берет семь злейших,
да,
и живут.
Да, да, да.
Но нужно... они же не знали, что конец их будет. Они думали, в свинках-то и останутся.
А свинки что? Бесы не рассчитали?
Но, наверное, Господь повелел им так. Хорошо, идите свинок, какая разница?
А свинки идите в море.
А свинки Господь повелел,
Христос,
и они пошли...
Христос их перехитрил.
Они пошли и утонули.
Виктор, а что ты смерть? Ну, расскажи, что здесь.
Нет, я просто, ну, мы можем только гадать, почему так происходит, просто мне интересно пределы ваших, так сказать, фантазии.
Ну да, свиньи самое грязное животное, вот оно это...
Да, что это точно, для Христа и для учеников свиньи, они не были никакой ценностью, на самом деле, вот как Карен заметил, что пострадали, наверное, сильно эти хозяева. Да, и в принципе, ну, только по намекам, тут что единственное можно понять, то есть, это самое, почему бесы, вот, ну, для меня, вот, если брать только один текст и, ну, смотреть на него, то почему для меня лично, я так себе решил, возможно, это тоже моя фантазия, но, вот, если как-то тексту вот этому привязываться, своей, как это сказать, в отношении бесов, почему они заинтересованы были в свиньях, вот этих самых, они добились своего одного какого-то пакостного плана, да? 34 стих, весь город вышел навстречу Иисусу, и увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. То есть, из-за того, что они на самом деле потерпели большой ущерб, и видишь на самом деле, что какая силища там какая-то стоит за Иисусом Христом, они поняли, они просили Иисуса, то есть Христос ничего там, ну, не делал, и они просто просили, чтобы Христос побыстрее оттуда ушел. Ну, в принципе, вот таким вот финтом бесы немножко, так сказать, защитили свою территорию. Ну,
от Иисуса,
да.
Ну, а по-другому что, Иисус не владеет ситуацией, что ли?
А потом это...
С другой стороны, да.
С другой стороны,
Христос не заинтересован в проповеди язычникам, потому особенно он здесь ничего не теряет.
Ну, потом, расскажи твои...
Да, пошел и рассказал, да. Ладно.
А потом уже...
как это сказать, мотивацию бесов понять сложно.
Марка, и много просили его, бесов, чтобы не высылал их вон из страны той.
Да, поэтому, ну, как на самом деле, да, то есть видно, мы, ну, не то, что в теле... Да. Мы понимаем, что, в общем-то, им скучно. И, в общем-то, что в свиньях, что в бесноватых, они делают одно и то же. То есть они терроризируют эту местность, по большому счету. Да? Получается так. То есть, подождите, вот с бесами разобрались, да, плюс-минус, да? То есть у них, ну, их мотивация приблизительно понятна, да? То есть на самом деле, чтобы остаться на этой территории и чтобы продолжать делать хоть что-то, что они делали до этого, да, они вот выбирают такую никчемную, но, тем не менее, альтернативу, да? То есть, если уже нельзя жить в этих и терроризировать эту страну, да, то тогда хоть в свинках немножко потерроризируем, да? То есть, и в итоге, на самом деле, они наносят такой, ну, такой убыток достаточно серьезный и, в общем-то, ну, страху немножко нагоняют на эту страну также. Вот. А в отношении Христа, да, почему он разрешает им это делать? Почему он не скажет, что нет, все, пошли отсюда, чтобы больше вас тут не видел, не слышал, и прекратите все это делать, да? Тут вариант какой. Цель Христа – это в данной ситуации, мы читаем с вами всю эту главу, одна и та же, она не меняется и в этой ситуации так же. Какая цель Христа? Показать власть. Цель Христа – показать власть. Да? И вот, ну, как сказать, и в данной ситуации, в общем-то, та его, Христа это тоже устраивает. В отношении свиней его тоже устраивает. Почему? Потому что это для учеников очень наглядная демонстрация той силищи, которая сидела в этих бесноватых. Да? Написано «стадо большое». Здесь мы не читаем какое, но Марк пишет, что где-то там около 2000, да? Да. Да, около 2000 свиней. То есть это, ну, кроме того, это очень много. 2000 свиней это очень много. Поэтому я думаю, что в отношении Христа, почему он это разрешает, почему вот на самом деле вот такая вот, ну, как бы сделка такая происходит, в принципе, то тут, ну, на самом деле, для нагляд, мне так только один вариант кажется. Это опять же мои фантазии, но для наглядности это очень хороший пример. Очень хороший пример. Потому что, когда ты говоришь, ну вот, бесноватый там, да, он страшный, такой-такой, но он один человечек, да, наши глаза видят только одного, или там двух пускай, даже, пускай там очень страшного, там жуткого и так далее, и лохматого там и все такое, но когда Христос говорит, ну, идите, и когда вот этот, ну, как легион ходит в 2000, а это уже видно, насколько их много и какие они злые, да, потому что 2000 взбесившихся свиней, это... Впечатляет? Или нет? Да.
Не видели.
И не видели, не знаю. Но, те самые, посмотрите новости, там бывают демонстрации показывают. Демонстрации показывают, когда там громят все подряд, да? Вот это вот что-то похожее. Да, это самое. И это впечатляет на самом деле. И, в общем-то, Христос, он, ну, как сказать, его устраивает этот результат. Почему? Потому что ученики видят, какой... ну, как сказать, с какой силой, да, обладают эти бесы, и какая власть у него над этой силой, да. Потому что Христос говорит, идите, и они послушно ему это делают, и вот на самом деле это силище, она вот просто несется там и падает в это море с визгами, с писками там, и стопотом, и грохотом, и так далее, и так далее, да. То есть они, ну, ученики уже понимают, что это за власть. То есть они понимают, что не один какой-то бесенок дохленький, да? А это тысячи мощных бесов, да, которые вот таким образом проявляют себя. Ну, на свиньях было очень наглядно видно, сколько их и какие они свирепые. Да, масштабчик. Поэтому Христос, я думаю, здесь в данном случае не запрещает им просто выйти и все. Он разрешает им проявить себя еще раз, потому что эти бесы довольны, потому что хоть таким образом они хоть немножко еще покуролесили, что называется, и продолжили свое дело в этом районе. А Христос доволен, потому что ученики увидели, какую силу он контролирует. Весь этот духовный мир, как это сказать, достаточно сложный. То, что от нас скрыто, оно от нас скрыто. Куда они там бегают? Есть очень много учений, основанных на откровениях разных там святых и не святых людей, которые, в общем-то, ну, как бы сказать, немножко приоткрывают, как бы, завесу вот этой тайны и все такое, там, мир там, эзотерики, мир вот этого там всякого там такого, всякого и так далее. Но это, ну, но я думаю, что это интересно для плоского человека, но оно, ну, как, не важно, не так важно для христианина. Хорошо.
Я думаю, что и для учеников здесь был хороший, ну, пример. Они же учились у Иисуса, и он показал, сколько может, ну, да, с какими реалиями вы можете встретиться.
Да. Да, все это на самом деле было сделано Иисусом для учеников, да, однозначно, потому что все это в контексте того, что он показывает свою власть. Потому такая вот интересная, вот такая интересная кооперация произошла. Я не верю, что этот пример, потому что некоторые христиане, опять же, идя этим путем, они думают, что с бесами нужно сначала установить контакт, что называется, да, нужно с ними как-то поговорить, да, поговорить, фамилию спросить, выяснить, сколько их штук там сидит, да, и уже расспросить подробности, что они там делают и зачем и так далее, и вот только побеседовав с ними по душам, они, ну, так скажем, ну, как только тогда имеют право как-то выгнать их или еще что-то такое, да. Я думаю, что это лишнее, потому что мы можем иметь душепопечительскую работу друг с другом, но с бесами душепопечительской работы нам не вверено. Поэтому можно просто ему не без подробностей приказать уйти, и он уйдет во имя Иисуса Христа. Нету, как бы сказать, нету здесь какой-то формулы. Есть власть Божья, есть воля Божья. Если в данной ситуации Христос воспользовался своей властью и изгнал без всяких там этих самых, ну, разговоров, ну, в смысле, таких там расспросов, там, и, ну, в смысле, там, как это сказать, хочешь ты быть свободен или не хочешь быть свободен у этого бесноватого, он просто освободил его и все. Есть, конечно же, если есть какое-то демоническое влияние у человека, и человек не сознает или не понимает, и Бог хочет его освободить, да, то, конечно же, должно прийти осознание у человека, что за духи на него действуют, и что он хочет на самом деле от них освободиться. Поэтому, ну, как сказать, да, все наше защита и все наше решение мы во Христе или мы вне Христа. Понимаете? Если мы во Христе, тогда на самом деле написано, тогда мы в церкви, тогда мы в праведности, тогда мы в любви, тогда мы в Духе Святом, тогда мы в общении, под кровь Христа омывает, очищает, мы в свете и так далее, и так далее. И написано, дьявол тогда убегает от нас. И не имеет над нами власти. Если мы вне Христа, называясь при этом кем угодно, да, хоть Папой Римским, хоть кем угодно, да, если мы вне Христа, то мы на самом деле под властью дьявола, и тогда, естественно, там и бес, и кто угодно может быть, при всем при этом. Мы призваны на самом деле изгонять, ну, бесов, да, в миру. Миру друг из друга не призваны. Аминь. Я согласен. Друг из друга мы не призваны. Это так, ну, в смысле, это знамение для Евангелия. Это знамение для Евангелия, а не знамение для очищения. Потому что некоторые учат, допустим, я, ну, верю, что это неправильное учение, ложное учение, когда они учат, что проблемы освящения и проблемы святости решаются с помощью знания бесов, да? То есть вот ты там еще что-то у тебя, что-то есть, какой-то там ты куришь.
Чихаю я, да, часто, Витя.
Куришь ты, допустим, это значит дух курения, да, там тебя, там дух выпьет, тянет там тебя, то это явно, что дух пьянства, да, если там жену ругаешь, то у тебя там, не знаю, там дух какой-то там агрессии, там, допустим, или дух депрессии, там, ну, бесы, конечно же. Да, и решается это очень просто, то есть тебя нужно, как это сказать, вызвать на ковер там где-нибудь там в церкви, да, хорошенько за тебя помолиться, и ты, значит, освободишься от бесов, и сразу все отпадет, желание там пить, курить, гулять, и это самое, станешь ты святой и праведный через грех.
Белые и пушистые,
да, это самое. В общем-то, учение
привлекательно. Я не утверждаю, я, допустим,
я говорю, это ложное учение. Оно привлекательно, так как, в общем-то, снимает с меня всякую ответственность за мою плотскую природу, потому что это моя плотская природа желает вот так вот жить, да, и снимает с меня всякие, ну, как это сказать, ответственность за то, что я так делаю. Что проблема? Это же не моя проблема. Я хороший, белый и пушистый в душе.
Пусть
это просто
за меня решает.
Да, пусть церковь за меня это решает, пусть вот братья и сестры за меня молятся, а я вот буду сейчас вот, да, я буду сейчас вот расслабленно сидеть, ждать, пока вот меня вы отмолите от всех бесов. Если мы допускаем что-то, делаем что-то вне Христа, вне Его плана, да, то дьявол может нами пользоваться. Петр не был бесноватым, когда Христос ему сказал, отойди от меня, сатана. Да, он объясняет, да, потому что, говорит, ты мне соблазн. Да, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том,
что
Божье, а что человек. Это не продержимый Петр, понимаете? И когда вот Иисус сказал, отойди от меня, сатана, Петр там кинул, начал очкарем,
и сатана вышел
из него, да, понимаете?
Сатана это противник, он сказал, отойди, противник.
Послушайте, бесноватость в Библии описывается как крайне бесконтрольное поведение, ну, в смысле, как человеческое поведение, которое не контролируется самим человеком, а очень сильно контролируется бесами. Да, одержимость вот этого. Или бесноватость, как вот Писание говорит нам, да? То есть вот это вот люди, которые не могут себя контролировать, то есть когда на самом деле они вот, ну, так вот. Потому что Петр, он мог себя контролировать. Он мог бы это не подходить. Если бы он был во Христе, он бы не подошел к таким вопросам, да? Если бы он был...
Во Христе, а он тогда еще не был.
Нет, дело, ну, я тебе образно говорю. Если бы он на самом деле слушал Христа в данной ситуации, а не фантазировал сам по поводу того, что ему нужно делать Христу, а что не нужно ему делать, да, тогда бы он не был бы, ну, под влиянием вот этого противника, дьявола. Да, написано христианам, не давайте место дьяволу. Таня приводит замечательную цитату.
Мы сами можем заявлять.
Конечно. Мы побеждаем искушение дьявола, которое в мыслях, да, которое ложь, потому что он лжец и отец лжи. Да, и он лжет в отношении того, чтобы нас совратить. Он лжет нам на братьев, клевещет нас, на ближних наших, на сестер, на всех. Да. Он клевещет на Бога, он извращает Писание, он, ну, как сказать, действуют через
живлюбителей,
через твои личные какие-то сомнения, если ты даешь место и так далее, и так далее. Через какие-то твои поступки и все остальное, и все остальное. Но при всем при этом, то есть его влияние, оно вот такое, да, то есть люди могут ему противостоять во Христе.
То есть мы противостоим Словом?
Словом Божьим, конечно же, и это самое, нашим послушанием Христу. Мы можем ему противостоять. Вот. Поэтому. Да, поэтому. Чтобы там что-то где-то сидело тайно в христиане, и называлось оно каким-то там духом чихания, или духом сомнения, или духом сопливости, или духом еще какой-нибудь там еще чего-то, да, такого, наверное, вряд ли. Конечно же, история с бесами весьма занимательная.
Это очень актуальная тема
сегодня. И актуальная, и увлекательная, и все остальное, и все остальное. Но я процитирую вам одно замечательное, вот то, что это самое, одну замечательную фразу, я на нее всегда ориентируюсь, что в отношении христиан и бесов, да, что если невесту враг жениха интересует больше, чем сам жених, то это как-то очень похоже на измену. Поэтому, если вам вдруг встретится бесноватый человек, вы можете властью, неверующий бесноватый человек, да, вы, засвидетельствовав ему Евангелие, если он вас слышит, можете помолиться о нем. Если он в сознании, с его согласия, конечно же. Если он без, вне сознания, попробуйте, может быть, и без его согласия получится. Но факт то, что именем Иисуса Христа, властью имени Иисуса Христа, вы можете знать этого беса. Для этого не надо особого какого-то помазания ожидать или еще чего-то такого. У меня, я не знаю, я могу молиться за ваших там бесов чихания и еще чего-то угодно. Сколько угодно ничего не произойдет. Да? Но я свидетельствую вам своей жизнью, вот, своим случаем своей жизни, когда я свидетельствовал Евангелие и встретил одержимую женщину, да, и помолился за то, чтобы она освободилась, понимаете?
А потом?
Я не знаю потом. Я знаю, что в тот момент она увидела силу Божию. А что было потом, и что там с этим бесом было потом, я даже вот гибиографии бесовской это не знаю.
Ну, куда бес уходит, когда ты...
Наталья, какая вам разница?
Может, он на тебя прыгает? А ты его опять пошел вон, он опять на нее прыгнет.
Нет, поэтому еще раз говорю, не ваше это дело, не ваша это забота, куда этих бесов отправлять, да, потому что я видел озабоченных христиан, они когда там говорят, откройте форточку, он туда выйдет, а то если форточку не откроешь, он останется тут бегать и может на кого-то заскочить. Я на полном серьезе вам говорю. То, что человек освобождается от беса, это милость Божья. И то, что он дальше будет с этим делать, это его ответственность. Он увидел силу Божью. Он понял, что он обрадовался свободе. Он, я также вот имею свидетельство, вот, на моих глазах еще вот, тоже женщина освободилась, и она от бесов, и она, надышаться не могла. Она говорила, это такая свобода, это такая радость, это такое, такое вот блаженство быть свободным от этого, того, что вот ее держало и то, что вот ее мучило годы, да, и вот пережив все это, да, я даже больше потом, кстати, тоже ее в церкви не видел. Но вот свидетельство Божьей любви и Божьей силы этот человек получил. Как, впрочем, и все люди в этом мире, которых Бог касается. Одного Господь исцелил от болезней, когда он просил. И что, все пошли за Иисусом после исцеленные? Конечно, нет. Другого освободил от бесов. И что, все бесноватые потом кинули за Христом? Конечно, нет. Других там избавил от проблем каких-то. И что, те, которые проблемы решили свои за Христом, ломанулись сразу? Нет. Это свободная человеческая воля.
9 прокаженных вообще вам не пришли даже поблагодарить.
9 даже забыли поблагодарить и все остальное. Поэтому какая разница? То есть действия Божьи, они показывают милость Божью. Евангелие, оно сеется. Вышел сеять и сеять, он сеет везде. На каменистой почве, на этой мелкой почве. То есть Бог щедр, очень щедр. Он на самом деле свою любовь и милость являет всем абсолютно, над всей землей. Над злыми, над добрыми. Да, над злыми, над добрыми, над бесноватыми и небесноватыми, там, но над пленниками греха и так далее, и так далее. То есть вот это все, лето Господне благоприятное сегодня. И это Божья милость, да? А уже как люди реагируют на это, на все? Одни захотят вернуться ко Христу и заинтересуются очень Христом и пойдут за Ним и станут верующими и спасенными. Другие даже поблагодарить забудут. Третьи, может быть, немножко побудут,
да.
Потом, как только станет потруднее, отойдут. Это уж как кто свое сердце расположит. Да, и как то сердце расположит свое. Поэтому вот, поэтому как-то так. Но власть Христа над бесами, она явно была явлена для учеников, вот в данном примере с этим гадаринским бесноватым, даже вот воочию, что это такое в нем сидело. В отношении репцентров, тоже вот Юда спрашивал, там некоторые практикуют молитву из-за изгнания, если там есть на самом деле такие рецидивы, скажем так. И я тоже слышу свидетельство, что люди, в общем-то, получают освобождение. Естественно, как уже дальше с ними будет, это их ответственность. Они могут на следующий день убежать на радостях и начать по-новому закачивать себе бесов. Хоть завтра. Либо пойдут за Христом. Хорошо. Весь город попросил Иисуса удалиться. Их реакция понятна, да? В принципе, Христос не возражал, потому что он пока что проповедовать среди язычников не собирался. Потому что он наставлял учеников и говорил, вы не идите на пути язычников, идите на погибшим овцам дома Израиля. Бесноватому сказал, иди, расскажи о том, что с тобой Бог сделал, все. На этом все.